Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Детский час». И сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество», Георгий Бурмистров.
Здравствуйте.
И Татьяна Петливанная.
Здравствуйте.
Дождик и ветер лицо, шапку срывает, до слез пробирает. Но есть у тебя и есть у меня дом, который всегда согревает. Дом, в котором живем, дом, в котором растем, дом, в котором играем, рисуем, считаем и песни поем. Дом, в котором живем, дом, в котором растем, дом, в котором играем, рисуем, читаем и песни поем. Дом мы строим день ото дня, добрый, счастливый, уютный, теплый. Дом — это труд для тебя и меня, дом, в котором все вместе растем мы. Дом, в котором живем, дом, в котором растем, дом, в котором играем, рисуем, читаем и песни поем. Дом, в котором живем, дом, в котором растем, дом, в котором играем, рисуем, читаем и песни поем.
Дорогие друзья, конечно же, и для детей, и для взрослых, для всех очень важен мир в наших домах. И мамы, и папы, и маленькие дети, и те, кто взрослеет, в общем-то, по-христиански стараются этот мир хранить. Но, конечно же, если быть честными, мы с вами понимаем, что нет-нет, да в нашем доме вдруг возникают острые углы. И особенно этих углов прибавляется тогда, когда дети взрослеют, взрослеют и подходят к возрасту, который называется подростковым. Или по-другому – переходным. Вот что это за переходный такой возраст? Куда там переход? А осуществляется? Из какого этапа жизни к какому иному этапу, Танюш?
Из детства во взрослую жизнь.
В общем, там еще, правда, юность, да, по пути встречается. И вот сегодня очень многие говорят, что вот этот переход начинается раньше, чем это было много-много лет тому назад. И ребята даже 10 лет, и их родители, уже немножечко сталкиваются с этими самыми острыми углами, которые сопровождают взросление, переходный возраст. Сегодня мы хотим с вами поговорить, дорогие радиослушатели, об острых углах в нашем доме, о том, как учиться их обходить и сглаживать. Конечно же, этот разговор очень важен для тех, кто совестливо относится к жизни в своей семье и отношениям с родителями и со своими близкими братьями и сестрами. Мы, конечно же, все с вами помним, что среди заповедей, которые даны человечеству еще в Ветхом Завете, есть одна, которая находится на особом месте, и в которой Господь такой своеобразный договор заключает с человеком, обещая ему долголетие и благоденствие. При условии чего? Кто помнит? Танюша?
Если человек будет почитать отца и мать.
Совершенно верно. Вспомним, как эта заповедь звучит. Ты помнишь, Егор?
Почитай отца и мать свою, и будешь долголетен на земле.
Да, почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. И вот, конечно же, для христианина, даже если ему всего 9, 10, 11, 15, 14 лет, всегда с сердечным таким укором отзывается непочтительное движение сердца по отношению к близким. Да, это то, что дети часто приносят на исповедь. Давайте поразмышляем, а что вообще такое почтение? Прекрасное русское слово. Итак, толковый словарь открываем. Наверняка у вас есть там младшие братья и сестры. Вот как бы вы растолковали младшим братьям и сестрам, что такое почтение? Танюш, ты бы как растолковала?
Это когда к старшему человеку в семье относятся почтительно, не врут, не огрызаются. Ага. Может быть, уступают место за столом, если не хватает.
Так, ты бы что-то добавил, Егор? Что это, с твоей точки зрения, означает почтение? Это что такое?
Почтение, я бы, наверное, все-таки добавил, что это не только к взрослым людям, и не только твоей семье, но и другим людям, тем же прохожим, тем же людям в автобусе.
Ага.
Учителям.
Ага, учителям. То есть тем, кто старше, как бы, по возрасту, да, вот почтительное отношение предпочтительнее какого-либо другого. Вопросов нет, мы с тобой станем согласны, да, но ты не объяснила, что это такое все-таки, что такое почтение? Вот что это такое, как ты это толкуешь, как бы ты растолковал? Почтение это. Знаешь, как это толкует вот словарь Ожегова? Почтение – это не просто там вот какое-то там вежливое отношение, это глубокое уважение. То есть, на самом деле, почтение – это некоторое внутреннее, вот, глубокое чувство, да? И когда мы говорим, что вдруг отношения непочтительны, это значит, что-то вторгается в наш внутренний мир, разрушая вот это глубокое внутреннее чувство, да? И возникает, вот мы как будто натыкаемся на острый угол раздражения, что еще там бывает?
Разрешение чего-то родителями.
Да, какой-то протест, бунт, грубое слово иногда, совершенно верно. Или внутреннее какое-то переживание, вот там обиды, там сопротивление, да. Вот, как бы вы определили, в чем проявляется почтительное отношение к родителям? Вот в чем проявляется? Давай.
Проявил внимание к бабушке с дедушкой или к маме, которая старшая пришла.
Это как вот сел напротив и смотришь на нее внимательно. Что значит проявил внимание?
Делишься тем, что было сегодня у тебя за день.
То есть вообще вспоминаешь, что этим людям не все равно, как ты живешь, да? То есть ты остановил свой бег, сел, сказал, я тебе расскажу, бабушка там или мам, что у меня сегодня было. Да, пожалуй, это почтительное, конечно, отношение. Еще в чем проявляется почтительное отношение, Егор?
Если к родителям, то тем же самым, когда что-то произошло не то в твоей жизни, какой-то переломный момент, и этот переломный момент пошел не в твою сторону, обернулась жизнь к тебе плохой стороной.
Так.
И не выказывать это на тех же родителей.
То есть не срывать свои переживания на родителей, не обвинять их в чем-то, да, например? Да?
Наоборот, мне кажется, советоваться с ними.
Ага. Да, по поводу этих моментов.
Ага, ага. Так, друзья мои, я вот хочу прочитать вам о том, что говорит святитель Тихон Задонский о делах почтения. Мне кажется, он сказал так ясно и просто, что вполне пригодится и детям. Он сказал по-взрослому, но вполне ясно и просто. Итак, вот что же из этого вы назвали, а что бы все-таки нам взять в нашу копилку? Святитель Тихон Задонский о делах почтения. «Всякое почтение отдавай, христианин, родившим тебя, да благо тебе будет». И дальше он разъясняет, что же это такое, как же, в чем это можно отдавать. «Всякое послушание им оказывай. Никакого дела без их совета и соизволения не начинай. Берегись бесчинно перед ними поступать. Слова говорить и дела непристойно делать стыдись и берегись. Крайне берегись грубым словом и делом оскорбить их, но со всякой учтивостью говори им и отвечай, имея в сердце любовь и почтение к ним. Если за что-либо наказывают тебя, и ты знаешь подлинно, что виноват в этом, признавай свою виновность со смирением и кротостью, претерпи наказание. Это бывает трудно же, да?
Да.
Если же знаешь свою невиновность, и совесть тебя твоя оправдывает, вот вопрос, как тут быть, да? Пойти, может быть, в атаку, сказать, ты вообще в чем ты меня обвиняешь? Вот святитель Тихон Задонский, он предусматривает эту частую ситуацию непонимания в человеческих отношениях. Если же знаешь свою невиновность, и совесть тебя твоя оправдывает, то объявляй свою невиновность со всякой учтивостью и смирением. И еще такие слова. Во всякой нужде и недостатке не оставляй их, но помогай им и послужи им, а паче в старости. Какие немощи в них увидишь, каковые случаются и добрым людям, молчанием прикрывай. Мне кажется, вот это очень интересная у него фраза, потому что часто дети сталкиваются с тем, что им кажется, что родители в чем-то несправедливы или неправы. И начинают это судить, да, обсуждать, перетолковывать. А святитель Тихон, смотрите, как он говорит. Мы тут хама вспоминаем, помните, который посмеялся над своим отцом, да? А какие немощи в них увидишь, каковы и случаются, и добрым людям, молчанием прикрывай. Если провинишься и как-нибудь оскорбишь их, немедли, но тотчас со смирением проси прощения, да не подпадешь суду Божию. Великая неблагодарность и тяжкое беззаконие – быть злодеем к своим благодетелям и воздавать им злом за добро. Вот слова святителя Тихона Задонского. Ну что ж, мы сегодня поговорим о том, что же мешает почтению. С человеком, который часто общается с подростками и помогает решить проблемы, которые возникают, как говорит Тихон Задонский, и у добрых людей в семьях. Помогает сглаживать некоторые острые углы. Я хочу вам представить нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Глеб Валерьевич Слобин, психолог. Он работает в психологической службе, которая носит название «Семейное благо». Здравствуйте, Глеб Валерьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите сначала несколько слов, где можно найти «Семейное благо».
Семейное благо, в соответствии с новыми веяниями, можно найти в интернете, разумеется, у нас есть свой сайт, но кроме того, на этом сайте указан телефон, И по этому телефону можно позвонить, и те, кто имеет какое-то желание или необходимость поговорить, решить те или иные проблемы, могут договориться и уже приехать на консультацию. Поэтому это вполне возможно найти, особенно если человек находится в Москве.
Хорошо, прекрасно. Ну что ж, мы, готовясь к сегодняшнему разговору, непростому, вообще острому, да, с острыми углами, собрали некоторые вопросы, которые наиболее часто задают мальчишки и девчонки. И все эти вопросы в основном касаются как раз отношений с самыми близкими, с родителями, с мамой, с папой, иногда там с братьями и сестрами. И все эти вопросы, ребята, пронизаны вот этой вот мыслью, а как быть заповедью, как вот в этой ситуации не отойти далеко, не убежать куда-нибудь за какую-нибудь там скалу и забыть про то указание Божие, которое нам дано. Ну что ж, вот такие вопросы.
Давайте
начинаем.
Послушаем.
Давай.
Да.
У меня есть такой вопрос. Замечаю, что многие мои друзья, я в том числе, начинаем как-то не очень к этому хорошо относиться, потому что, когда нам говорят родители, что в их время было как-то не так, а именно про уроки, то, что раньше они, когда приходили из школы, сразу за уроки, а сейчас мы просто вот ленимся, приходим из школы, ничего не делаем.
Это так родители говорят?
Да.
Но на самом деле тебе кажется, что это не так?
Не так,
да.
Потому что мы, когда приходим из школы домой, мы сначала, конечно же, передохнем, а потом уже садимся за уроки. Правда, это передохнем иногда затягивается, но все равно.
Значит, это вопрос про какой острый угол? Про отношение детей и родителей к урокам и свободному времени.
Да.
Правильно? То есть часто бывает, из-за этого обостряются отношения.
Иногда даже лишают свободного времени.
Иногда даже лишают свободного времени. Можно как-то прокомментировать?
Да, да. Ну, должен сказать, что, конечно, вот это воспоминание о том, что раньше было иначе, оно очень многим взрослым свойственно, не только твоим родителям, не только родителям твоих друзей. И часто, ты знаешь, это бывает продиктовано, ну, такой тревогой и беспокойством, заботой о том, чтобы ребенок учился и учился хорошо. В общем, большинство родителей именно так хотелось бы им. По поводу свободного времени. Я так вот в полголоса между нами скажу, что, на мой взгляд, содержательное и качественно проведенное свободное время не менее, а может быть, даже и более важно, чем выполненные уроки, но это мое мнение, да, у их родителей оно может быть иным. И, конечно же, очень важно, чтобы вот те острые углы, о которых мы начали говорить, чтобы они как-то сглаживались. И я бы так, ну, посоветовал, если можно сказать, я бы посоветовал договариваться. Договариваться с родителями. Может быть, в рамках одного дня, может быть, в рамках недели. Да, обговорить. Вот, например, так бывает, когда первокласснику, да, помогают организовывать свое время, продаются даже такие типографским образом исполненные расписания, заполняют какие уроки, что когда делать, вешают на стеночку. Вот как-то так можно договориться с родителями, если у них действительно есть такое беспокойство по поводу уроков. Может быть, оно оправдано, да, может быть, не очень оправдано. Может быть, человек отличник, но вот родителям кажется, что ему обязательно нужно сохранять такой вот уровень успеваемости. Может быть, договориться, когда именно делать уроки, в когда именно свободное время, чем заниматься. То есть, но здесь важно, чтобы действительно не ссор и спор был, да, по поводу этого вопроса, а что все-таки попытаться понять, в чем тревога родителей, в чем их беспокойство проявляется.
Вот, кстати, это, по-моему, отличная идея про расписание. Вот Егор, продолжая тему, что вот раньше мы... Так вот раньше, как правило, у всех детей, школьников, висело большое такое вот расписание на стенке. А у некоторых, это не то, что вот вы им представили там с клеточками понедельник, вторая клеточка вторник, и там только расписание уроков, да, когда, в какой день, какие уроки. А висела такая вот табличка, смотри, режим дня. Вот правда, честное слово. И на самом деле это прекрасная штука, которая помогает договариваться, да? То есть, хорошо, мама, папа, давайте простроим мою неделю, нашу неделю. Понедельник. Подъем во столько-то, в школе по 5 уроков, дальше свободное время до 3 часов дня или до 4 дня. Да? А вот в 4 часа дня я точно мою посуду, пол, потом иду на тренировку. То есть, на самом деле, вот увидеть жизнь, да, в таком расписании, это отличная идея. Попробуйте такую штуку дома, например, завести.
И можно добавить, бывает так, что у родителей есть, ну, какой-то повод для беспокойства. Он может быть один. Да? И в разговоре с ними можно такой вопрос задать. Там, папа, мама, а что вот больше всего вас беспокоит? Чем больше всего вы не согласны? И, может быть, это вопрос не вообще свободного времени или вообще уроков, а чего-то одного. И вот договорившись об этом, можно как раз все остальные вопросы снять, все острые углы сгладить.
Да, спасибо. Хорошо. Танюш, ты от девочек какой-нибудь вопрос озвучь, пожалуйста.
Вот девочка задает тут такой вопрос про одежду. Угу. Я не могу все время одевать то, что мне говорит мама. Она не очень понимает, что я хочу одеваться прилично, но по-своему. Ей не нравятся яркие цвета, а мне нравятся. Я и маму очень люблю и не хочу огорчать, но переживаю, что она мне не доверяет. Думает, что я хочу крикливо выглядеть и не слушает меня. Как так поговорить, чтобы не поссориться?
Вот тут как раз мама обозначает вот то, что сказал Глеб Валерьевич, в чем мамина беспокойство. Он говорит, ты крикливо выглядишь. А что это такое, дети? Что значит крикливо выглядишь? Что маму беспокоит? Да.
Ну, я, наверное, может быть, объясню сейчас. Потому что многие подростки сейчас видят это, то, что все вокруг так ярко одеваются, все так прикольно, выражаясь нашим языком, конечно. Угу. Везде все как-то манит, это все. А
рекламные щиты на улицах, да, там бесконечные какие-то расфуфыренные, там дяди, тети, юноши, девушки, так, да.
А нам, у нас этого нету, и поэтому нам все время хочется дай.
А вот знаете что, вот мне интересно, вот Глеб Валерьевич сейчас это прокомментирует, но мне вот интересно, что, смотрите, какое замечательное прилагательное, крикливо выглядеть. То есть это от какого слова крикливо? От какого слова?
Кричать.
Кричать. То есть, а о чем кричит эта одежда? Как вы думаете?
Что ты какой-то такой человек, наверное.
Крикливо одетый человек. Вот что, вот о чем он кричит? О чем он кричит? Почему такое вдруг прилагательное закрепилось за яркой, вызывающей одеждой? О чем человек кричит?
О какой-то свободе, наверное.
Свободен от всего, от любых вообще представлений о все-таки приличии, да. А потом, наверное, этот крик связан с тем, что посмотрите на меня, я, да. Вот мне побольше внимания, смотрите, какая я, там, какой я. Давайте, Глеб Валерьевич, послушаем про крикливость и про вот эту проблему, как договориться с мамой.
Да, но вот я хочу обратить ваше внимание, что девочка сама говорит, я хочу одеваться прилично.
Угу.
Да? И она говорит, что мама не доверяет и думает, что я хочу одеваться крикливо. То есть похоже, что все-таки девочка знает, что такое одеваться прилично, и вполне, может быть, соблюдает какие-то правила приличия, но, может быть, хочется не только серо-черно-коричневую гамму, но и какую-то чуть более яркую, но не крикливую. Да? Ведь красивые основные цвета, которые мы знаем, да? Красный, желтый, синий, зеленый, это очень приятные цвета. Да? И практически в каждом из нас в одежде, вот даже сейчас я сижу, видите, у меня вот рубашка такого зеленоватого цвета, по-моему, очень приятно. И не крикливо, я надеюсь. Вот смотрите, девочка переживает, что мама не доверяет ей, да? Что мама как-то ее, ну, может быть, отдергивает, может быть, сдерживает. Да? И действительно вопрос, как поговорить, как донести до мамы свою какую-то точку зрения. Может быть, вот, это, наверное, вопрос действительно такой от девочки, от мальчика был вопрос по поводу уроков, а девочки по поводу одежды. Действительно, может быть, здесь спросить маму, чего мама опасается, почему ей хочется, чтобы девочка одевалась вот определенным образом. Да? Может быть, как ты, Егор, сказал, да, что для мамы какая-то яркая одежда связана исключительно вот с какими-то молодежными неформальными течениями. Если вот так, то это значит, и дальше девочка пойдет вот по какой-то там
кривой дорожке. Да, не в ту сторону. Угу.
Да? Насколько это оправдано, ну, трудно сказать. Но, на мой взгляд, такой прямой вот зависимости, если одел яркую одежду, то ты уже сразу какой-то неформал. По-моему, такого все-таки все-таки нет. Вот девочка говорит, что ей нравятся эти цвета. Может быть, знаете, как вот у кого-то есть такой покаянный настрой, в том числе в одежде, а у кого-то, особенно сейчас по весне, есть какой-то более радостный, тем более у детей, да, настрой, и хочется как-то свое настроение тоже показать и чем-то поделиться. Да, на человека, у которого такая яркая, но не кричащая одежда, все равно все-таки приятно как-то посмотреть. Как поговорить, чтобы не поссориться? Ну, наверное, спросить. Наверное, спросить: мама, а как ты видишь меня? Вот ты сейчас мне просишь меня одевать вот такую-такую одежду. А вот, например, Пасха, праздник. Да, ты тоже скажешь, чтобы я одевала вот какую-то, ну, не очень яркую одежду, да? Хотя, в общем-то, красный, алый цвет – это цвет Пасхи, да, цвет Возрождения, цвет праздника. Может быть, вот такой вопрос, он поможет маме, ну, немножечко так расширить свои рамки, которые она девочке ставит, да, и, может быть, обсудить, что какой-то платочек или там блузка или что-то еще и в повседневной одежде приятного цвета тоже может быть вполне допустимым, вполне, вполне уместным. Мама согласится, и тогда каких-то ссор, ну, будет, по крайней мере, меньше. Поэтому вот я бы так, наверное, ответил.
Тут надо сказать, что иногда, конечно же, происходит какое-то увлечение, да, вот общим таким вот стилем, который вокруг, и у мамы, и у папы могут возникнуть вполне законные опасения, да, в том, что вот вдруг кофточка оказывается странно, подозрительно короткой длины, да, или там юбочка вдруг стремительно как-то укорачивается. И мама, конечно, не может не обратить внимания, что тревога, тревога, острый угол, тревога, тревога. Как тут быть? Как тут быть, если вот я хочу? Тут девочка говорит, я хочу одеваться прилично, да, то есть у человека есть какой-то канон, представление о том, что есть прилично. А что, кстати, есть прилично? Танюш, как ты думаешь, что если говорить о приличиях в одежде, что имеется в виду? Вот для девочки, как тебе кажется, для современной девочки, что прилично, как ты считаешь?
Прилично не носить слишком коротких юбок.
Прилично не носить слишком коротких юбок, так, так.
Слишком коротких футболок, кофт.
Да-да-да.
Мне кажется, еще некрасиво, когда девочка носит с каким-то футболку черепами, ну, не знаю, мне не нравится.
Да-да-да, такие вот...
Атрибутика смерти.
Атрибутика смерти, да. И не в философском смысле, как вот иногда мы можем видеть у великих голландцев, живописцев, в натюрморте череп, замечательно вписанный, да, вот в атмосферу жизни человека. И он там совсем не потому, что художник попал под власть каких-нибудь демонических сил. Нет, это призыв размышлять о том, что жизнь скоротечна, да, чтобы человек помнил о ценности мгновений жизни и распорядился ею...
Правильно.
Да, правильно, со смыслом, совершенно верно. Ну, согласна. А про мальчишек что-нибудь скажешь? Есть, с твоей точки зрения, то, что прилично. Вот что отличает приличный облик современного мальчишки?
Ну, наверное, приличное – это когда мальчишки начинают одеваться не так, как одевались, старались одеваться те, можно сказать, модники тех 90-х. Когда вот начинали одеваться как-то вот ярко, вот эти вот стиляги начинали.
А, это еще
одеваться.
До 90-х.
И до 90-х, и в 90-е, когда начинали.
То есть все-таки опять к крикливости приходит. Да,
да, к крикливости этой. Угу. Это уже все, это за рамки приличия. В джинсах ходить в школе тоже не то.
Неприлично считается.
А, и в рваных джинсах, когда ходят коленки, и девочки, и мальчики.
Неприлично считается.
Противно.
Нет. Правда? Интересно, какие нам дети попались, соведущие, какие у нас соведущие. Мы, конечно, не можем с Глебом Валерьевичем не разделить вот этого представления. Да.
Но все-таки иногда бывает, что учителя ненавидят такие цвета, как какие-то пастельно-бирюзовые такой вот.
То есть, наоборот, не крикливые ты
имеешь? Не крикливые, такие более приглушенные, да. Более приглушенные оттенки крикливых цветов. Можно так сказать.
То есть красивые, да?
Да.
Но в меру, да?
Не любят. Одноклассники так иногда одно время ходили, после этого классный руководитель начала на них ругаться и...
Что ей хотелось?
Ей хотелось...
Строгости, чтобы... или, наоборот, яркости?
Ей хотелось, чтобы уж это все яркое ушло, все было в таких бело-черных цветах, все.
Ну, может быть, она была права.
И ничто ее не отвлекало от, при взгляде на класс, да, наверное. Да. Мне хочется, знаешь, добавить еще вот само слово «приличный», да, «при лицо», да, корень «лик», лицо, вот, то есть то, что можно приложить, то, что приложимо к лицу конкретного человека. У нас у всех разные лица, да, и разные фигуры, и разный какой-то облик, и внутреннее наполнение. Вот мне кажется, что еще, как хочется слово добавить, «меру», да, то есть, может быть, какое-то яркое пятнышко, да, в виде, там, не знаю, носового платка или галстука у мужчины, да, или какого-то платочка у женщины, оно может быть, но важно, чтобы это вписывалось гармонично и было при лице,
этом лице,
да, а не вместо лица, да, потому что иногда вот бывает так, ловишь себя на том, что проходит человек, ты одежду его видишь, и можешь мысленно воспроизвести, а лицо нет.
То есть теряется, да, вот в этой крикливости, точно согласна. Еще есть какой-то острый угол, о котором мы сегодня поговорим?
Да, давай. Есть. Это компьютерные игры.
Да, это точно.
Да.
Это есть такое у меня тоже. И у других моих и одноклассников, и знакомых, много где. Проблема нашего века, как выражаются многие из родителей. Компьютерные игры. Мы начинаем вместо учебы играть в компьютерные игры. Многие люди уже до этого дошли. Это срывает все их планы на будущее. И никто не знает уже, как с этим справляться, когда далеко заходят, все перестают думать вообще. Видят только компьютер, экран, нажать кнопку, все работает.
Тебе это знакомо?
Знакомо, сам в такой ситуации был.
И это обостряет отношения, безусловно, да?
Да.
Обостряет отношения в семье. Так, ну вот тут опыт, да, тут опытно знакомая, да, проблема.
Да, это прям чувствовалось.
Да, Егор, да,
ты
да,
прямо
да,
как о наболевшем говорил, вот, о чем-то своем. И я, пожалуй, с тобой соглашусь, и соглашусь с теми словами родителя, которые ты привел, о том, что это какой-то симптом эпохи. Да, то, что вот сейчас происходит, и... К сожалению, наверное, это какой-то фактор, который вот просто взять и искоренить, наверное, нельзя. Это как вот эпоха интернета, да, некая, и эпоха компьютеров. И здесь, наверное, каждому важно свои отношения построить с этими играми. И что может помочь? Да, вот я с тобой согласен, что очень просто... Включил, и вот она уже готова, и даже не она, а они, этих игр, не знаю, тысячи, наверное, по крайней мере, ну да, может быть и так. Что привлекает? Там, в этой компьютерной игре, какая-то достаточно интересная жизнь. Там какие-то задачи, там нужно где-то напрячься, где-то подумать, там есть азарт, нужно пройти этот уровень, потом следующий, потом еще 25, там можно соревноваться, играть онлайн игры или с друзьями, да, какое-то средство общения по поводу игр. Вот мои дети, например, ну, как-то жаловались, говорили мне, что не с кем поговорить, не с кем поиграть, потому что каждый уткнулся в экран или вокруг там столпились. И вот они там в этой игре, и все.
И вроде все вместе, а каждый сам по себе.
И каждый сам по себе, и не о чем поговорить. И все сводится вот только к этому общению. В чем причина того, что это так соблазнительно? А причина еще в том, что как раз не очень хватает живого, интересного, содержательного общения вне компьютерных игр. Ну, к сожалению, это может быть в большей степени вопрос, наверное, к родителям и в формате другой передачи, но вот такое живое общение, разговор, чтение, игра, что-то еще, помимо компьютерной игры, этого во многих семьях не хватает. Не хватает, и поэтому для детей просто и удобно. Включил и сам себя чем-то занял, потому что свято место пусто не бывает, душа просто находиться в каком-то состоянии покоя не может, ей нужно что-то делать, тем более детская душа, да, нужно что-то узнавать, познавать, творить, пробовать, делать. И вот это действительно такой крючок, на который детская душа цепляется, потому что становится интересно. Там такая модель мира. И очень много, не все, конечно, слава богу, но очень многое там можно найти. И если ты, так же, как и другие ребята, в какой-то момент понимаешь, что оп, это уже не я включаю, а эта игра меня уже включает, это я уже туда включаюсь и оттуда вылезаю только когда там приходит с работы родители, к примеру. Да, хлопает дверь, и я понимаю, что вот там 3-4 часа, как минуты пролетели, ничего не сделано, я голодный, там мама или папа уже злые, раздраженные, это страшно. И если уже хочется что-то самому с этим сделать, не только родителям, но и самому, то, конечно, здесь, во-первых, можно попросить о какой-то помощи, а во-вторых, попытаться разобраться, опять же, самому или с помощью, для чего тебе нужна эта игра, что она тебе дает. И попытаться заменить то, что дает игра, чем-то из реального мира. Опять же, это можно с помощью родителей, с помощью друзей сделать. Обычно, вот и святые отцы говорили, священник, с которым я общался, они говорят о том, что праздность, то есть свободное время, которое ничем не занято, оно иногда бывает даже большим грехом, чем какой-то вот то, что мы называем, там, когда там, не знаю, ударил, оскорбил какого-то человека или что-то. Потому что праздность – это та почва, на которой вообще все остальное может вырасти. И здесь можно занять себя какими-то делами. И желательно, чтобы это было вне дома, может быть, какие-то студии.
То есть просто сознательно, если ты понимаешь, что игра тебя поймала, и ты понимаешь, что это проблема, честность. То есть прежде всего надо честно себе сказать, я попал. Я попал.
Да.
Да. А затем уже уходить. Бежать физически, покидать это пространство. Да,
да. И просить помощи в том числе. Например, можно договориться с родителями, что они будут там уносить или выключать там компьютер или планшет на то время, пока их нет дома, к примеру. Да? Такое тоже возможно. И играть только тогда, когда кто-то из взрослых есть. Ну, если вдруг такая ситуация, что вот ну прям зависимость и сразу вот по щелчку невозможно прекратить. Такое может быть, да, и тогда это будет постепенно. То есть важно кого-то, кто тоже заинтересован, кто может помочь, попросить о помощи. И помощь, еще раз повторюсь, такого двоякого плана, то есть как ограничение, так и второе, и, может быть, более важное первое по значению, это наполнение своей жизни какими-то новыми интересными делами, теми, которые должны быть.
Но все-таки вначале признаться себе.
Безусловно.
Да, мужественно сказать, что я вот зависим, игра меня поймала.
А если и компьютер совмещается, и книги? Просто я вот, например, очень люблю читать книги. У меня есть друг, который тоже любит и поиграть, и книжки почитать. Вот это интересно. Бывает, что делают игры по книгам каким-то, и нам это интересно. И как в таких вот ситуациях быть? Если и книги интересны, и компьютер интересны.
А какой выбор ты делаешь, к примеру?
Смотря когда. Вот когда у меня был компьютер, но он был плохой, на нем вообще ничего нельзя было поставить. Я, конечно, читал книги. Сейчас у меня есть более-менее нормальный компьютер, но я и книги люблю почитать тоже, и в компьютер поиграть тоже люблю. Но это все-таки как-то общение реальное, оно все-таки как-то, я понял недавно, что это лучше, чем такое общение вот в той же игре.
Ты знаешь, я вот так тебе скажу. Я, например, вот лично никому не навязываю свое мнение, я считаю, что если человек все-таки владеет игрой, а не игра человеком, то вполне возможно. Тем более, вот я, например, могу сказать про своих детей, они фанаты «Властелина колец», и есть какие-то игры, в которые они играют, тоже вот связанные с «Властелином колец», с этим сюжетом, таким фэнтези. Но я вижу, что эти игры не застилают им мир. Мы договорились, когда и сколько они будут играть. Они, в принципе, соблюдают эти договоренности. Есть еще что-то, другие занятия в реальном мире, и совместные, и их какие-то индивидуальные, которые они тоже делают. Поэтому это не становится острым углом в наших отношениях. Может возникнуть вопрос, а как понять? Вот я поймал игру, и игра меня поймала.
Да. А может быть, мы вот Егора спросим и Таню.
С удовольствием.
Да, что с твоей точки зрения может быть ответом на этот вопрос? По каким признакам человек должен понять, ой, меня поймала игра, красный свет, тревога? У меня вопрос к Глебу. Когда игра поймала, человек сам может из этих сетей выкарабкаться, или тут точно нужна вот помощь, да?
Ну, если игра поймала, некая граница передано уже, да, и, наверное, может, но быстрее и лучше это сделать с помощью.
С помощью.
С помощью, да, конечно. Родителя ли, священника ли, психолога ли, но все-таки какая-то помощь, потому что, ну, по пословице, да, один ум хорошо, да, два лучше. Соответственно, усилия двух человек, они, конечно, иное качество имеют, чем когда ты сам собой.
Что значит «игра тебя поймала»? Как, по каким признакам можно понять, что ты попался? Как ты считаешь, Егорка?
Это очень легко. Я сам попался, можно так сказать. Когда ты перестаешь обращать внимание на то, что родителям плохо,
так.
Плохое состояние, то, что я любил поиграть, довело маму до очень плохого состояния.
То есть она не могла справиться с... не могла тащить тебя от компьютера?
Да,
было. И ты вообще не чувствовал этого?
Нет.
Просто не чувствовал?
Не чувствовал, но потом, когда я все-таки отошел на минут 15, понимаешь, снимаете эти наушники, отходишь и понимаешь, голова болит, надо опять тут, в этот мир, все. Ага. И уходишь обратно с головой туда.
Угу.
Все, стреляешь по всем, ты мега-супер-монстр, это все, ты молодец. А потом в реальной жизни понимаешь, что ты уже читать стал.
По слогам, и что вообще вокруг тебя слезы. Да, вокруг тебя слезы.
Ничего ты этого не понимаешь.
То есть вот настолько, да, то есть это признак равнодушия, скорбное бесчувствие. Угу. Человек теряет нормальные человеческие чувства. Вот хорошо, хорошо, у тебя был этот опыт, ты как выбирался?
Выбирался очень легко. С самого начала решили, ну, как-то к психологу обратиться. Обратились, чуть-чуть помогло, но все-таки хоть что-то. От компьютера потихоньку начали избавляться. Решили это дозированно, получилось только неделю. Дальше опять сорвался.
Угу.
Но у меня это началось после того, как компьютер появился дома нормально.
Угу. Ну, вот называется искушение.
Да.
Искушение, угу. Соблазн сорвался. Такой, да.
После этого просто начали дозированно, можно сказать, сделал уроки, вот тебе, пожалуйста, полчаса. Но когда ты понимаешь, что полчаса недостаточно, потому что матч примерно в игре, в онлайн-игре, длится где-то час, а ты выходишь из игры, и тебе дают штраф на определенное количество времени. Сначала на час, потом на 4 часа, потом на день, потом на неделю, потом на месяц.
То есть ты теряешь ощущение времени, да?
Да.
И тут нужен кто-то, кто тебя возьмет и вытащит. Да? А ты будешь кричать, бить ногами, говорить, отпустите меня, оставьте меня в покое.
Да, это как моё вообще?
Но это уже серьезная ситуация. Такая.
Конечно,
до нее надо не доводить, ребята,
да,
правда?
Да, да, да. В чем сложность? Вот то, что ты сейчас озвучил, Егор, очень важно. Ты показал взгляд изнутри. То, что теряются некие критерии реальности. Да? Возникает, помимо того, что вот есть в компьютере, там, виртуальный мир, получается, что он каким-то образом отражается во внутреннем мире человека и влияет, захватывает его. И внутри человека тоже, вот я согласен, Анастасия, с вами, действительно возникают какие-то новые переживания, новые чувства, новые критерии. Иначе воспринимается реальная жизнь, которая продолжает происходить вокруг. И то, что сейчас ты говорил, действительно, и какое-то смысловое еще наполнение, как бы из экрана, образно говоря, тянется и держит тебя, да, если ты получаешь штраф, то компьютер выключен, но ты продолжаешь думать о том, что там же идет там штрафное время или штрафные баллы, там, да, я снова войду, и я начну с минуса, ну, кому это понравится?
Угу.
Да? Важно, чтобы взгляд изнутри еще и сочетался со взглядом снаружи, да, причем не просто другого человека, а твоего же собственного. И здесь можно использовать тот самый там график, да, то самое расписание, о котором мы уже говорили. Можно, например, человек сам, если он взялся, да, за то, чтобы немножко себя отучить от этого пристрастия, он может сам отмечать, сколько времени, в какой день он играет. И у него там за неделю, за две, за месяц выстроится какой-то график. Вот это рисунок на бумажке. И ты словно бы... В чем такой вот психологический эффект? В том, что ты как будто бы со стороны смотришь на свою собственную жизнь. И одно дело, когда родители тебе говорят, сколько ты можешь сидеть, а тебе кажется, да вот я только тут вот по полю пробежал или только один уровень прошел, совсем чуть-чуть. Что они, из-за чего весь кипиш? А когда ты сам уже, сам отмечая, ты смотришь, ага, здесь было полчаса, здесь полтора, здесь 2,5, и уже какая-то идет тенденция, которая тебя самого не радует. И это дополнительная возможность для тебя немножечко себя сдержать. Немножечко, то есть это не только то, что внутри тебя, а то, что вынесено вовне, ты на это смотришь как бы на себя самого, на часть какой-то твоей жизни, и это важный такой сдерживающий фактор, может быть. Это может действительно помочь. Ну, кроме того, я уже говорил, да, что сдерживание это важный способ, но не единственный. Знаете, как вот образ такой бывает, как можно ослика упрямого заставить куда-то идти? Можно, конечно, бить, ругать, пинать его, там, как угодно, а можно морковку перед ним повесить, и он тук-тук-тук-тук потихонечку пойдет. Вот ограничения – это вот эти вот пинки, там, да, подбадривание какого-то ослика. А еще важно, чтобы было что-то, что тебя оставляет здесь, в этой реальной жизни, не давая тебе возможности, не заинтересовывая тебя тем, чтобы попасть туда, в этот виртуальный мир. Да? Какая-то действительно интересная деятельность. Лучше, если вместе с кем-то. Да? Потому что, вот как ты очень точно сказал, что ты обнаружил, что живое общение заменить ничем нельзя. Оно может быть настолько живым, радостным, интересным, наполняющим, что потом уже не хочется его променять на какие-то суррогаты. Вот это очень важно ценить, отслеживать. И можно вместе с друзьями, с родителями создать какую-то копилку дел, игр или занятий, или, да, которые действительно доставляют очень много радости и удовольствия и служат таким противоядием от этой компьютерной зависимости.
Ну, вообще, вот интересно, что ты когда ты рассказывал о своем опыте, и мы вспомнили, что есть такое слово, как искушение, да, что это просто получается, что это вот как человек борется с различными искушениями на своем жизненном пути, хоть маленький, хоть взрослый, так и здесь получается, что нужно не только признаться себе, что я попал, и я хочу из этих сетей выкарабкаться, а нужно себе, видимо, сказать то, что говорят все герои, там, не знаю, наших сказок, например, что я выбираю этот путь, и он трудный, потому что это путь борьбы, я начинаю бороться. Как нужно поступать с искушением? Если уж ты попал, значит, что надо делать? Борись, да, надо бороться. Вот я борюсь, да, вот у меня, где-то оно меня побеждает, где-то я одолеваю, где-то мне нужны товарищи, встань, мама справа, там, брат слева, друг, там, за спиной прикрой, ну вот.
И можно добавлю, да, вот как в прощальное воскресенье, да, на службе поются пасхальные стихиры для того, чтобы перед Великим постом, перед вот этим периодом борьбы, мы помнили, ради чего все затевается, что в конце нас ждет. Вот также важно не просто бороться с игрой, потому что это игра или потому что это плохо, а бороться за что-то хорошее, поставить, нарисовать себе какую-то хорошую цель. Вот когда не будет игры, что будет тогда вместо? Потому что иногда бывает так, что спросишь человека, а он и не знает, и получается, что для его души, если убрать игру, то я буду просто сидеть, смотреть в окно, в потолок, скучать. И, конечно, ради этого бороться, ну, не очень сильно получится. А вот ради чего? Это очень важный вопрос. И мне кажется, что ответ, по крайней мере, частично ты дал. Ради живого общения. Ради того, что можно было посмотреть глаза в глаза, душа в душу, сердце в сердце, с близкими людьми, с родными, с родителями, с братьями, сестрами, с друзьями. Вот ради этого стоит, и это то, что будет поддерживать на этом пути борьбы. Мне кажется, это важный момент.
Да, спасибо, что ты вот этот острый угол обозначил. Угу. Действительно, он для многих ребят является таким ощутимым весьма, и для многих родителей.
Для многих родителей.
Конечно, конечно. У тебя про девочек совсем забыли. Да, все-таки это, наверное, больше мальчишеская проблема общения в компьютерном мире. Давай, Танюш, про девчонок что хочешь спросить?
Девочка, наверное, задает вопрос про право на собственное мнение. Mm. Мне все время кажется, что папа немного меня унижает. Нет, ничего плохого он не говорит. Но когда я про что-то важное высказываюсь, про историю, про то, что думаю про разные события, а он не согласен, то говорит: «Это ты телевизор насмотрелась», как будто у меня не может быть собственного мнения. И телевизор он сам только смотрит, а я редко. Я не могу быть почтительной, ухожу, хлопаю дверью, не хочу долго с папой разговаривать. И как тут быть?
Это действительно, вот для самой этой девочки, которая задает вопрос, действительно тяжелая ситуация. С одной стороны, у человека есть право что-то сказать. Насколько я понял, речь не идет о том, что она хочет как-то там жить своей жизнью только так, как ей кажется. Она хочет высказывать свое мнение по тем вопросам, которые ее затронули, заинтересовали. Да? И, в общем-то, естественно, это часть человеческого общения. Ты говоришь свое мнение, я говорю свое, мы там, спорим или соглашаемся друг с другом. Это очень важно, тем более, что хочется поделиться с близкими людьми. Да? Здесь вот разговор с папой. А с другой стороны, вот тут такое чувство обиды от отсутствия взаимности. Когда папа как-то так, может быть, немножко небрежно так говорит, а, ерунда, что ты там такое говоришь. Ну, может быть, как такому пожившему взрослому человеку, ему действительно кажется какие-то не очень верные, сырые какие-то впечатления. Но девочка спрашивает, как быть, потому что, похоже, вот ее как-то обижает, задевает до глубины души. И мне кажется, что... Вот мне вспоминаются как раз вот эти слова святителя Тихона Задонского о том, что, ну вот, по совести говоря, наверное, девочка все-таки имеет право сказать что-то, да, свое какое-то мнение по поводу событий или по поводу того, что в семье происходит. Да. Но очень важно, чтобы действительно это было вот не в форме хлопания дверью и потом там бойкота папе, а в какой-то более, в какой-то форме, которая соответствует отношениям любви. И здесь, наверное, можно начать, мне кажется, что это вполне возможно, потому что папы, они, как правило, очень умные, но тоже достаточно часто они не очень чувствуют, что происходит в душе у ребенка. И можно начать с того, что просто сказать папе о том, что мне очень, прям до глубины души, прям остро-остро, больно и обидно, когда ты, пап, отмахиваешься от моего мнения. Вот я от этого обижаюсь, ничего с собой сделать не могу, но не хочу, чтобы так было. Помоги мне. Вот, может быть, вот так, приоткрыв дверь своей души, в отличие от той двери, которую ты, девочка, хлопает, может быть, эти слова дадут папе возможность, ну, как-то иначе посмотреть на ситуацию, может быть, подобрать другие слова.
Понятие.
Может быть, ну, или сказать, знаешь, дочка, я с тобой не согласен. Не так вот, как ты передаешь, да, это ты телевизора насмотрелась, и так вот и видится какая-то такая рука машущая, дескать. А давай поспорим с тобой. Давай, вот у меня другое мнение. Ну, все-таки как-то принять мнение этой девочки, я думаю, что тогда и обидно не будет, и польза будет, потому что, ну, папа действительно, как более знающий человек, может что-то новое сказать и как-то подправить, если уж действительно мнение этой девочки не очень правильное и не очень верное в каких-то ситуациях. Вот в какой-то момент, успокоившись, когда папа готов выслушать, и девочка в спокойном состоянии, сказать об этом, и, может быть, это будет начало какого-то очень хорошего и хорошо закончившегося разговора.
Вообще, ребята, получается ли у вас, когда вы чувствуете какое-то вот напряжение, возникающее в отношениях с родителями, озвучить, сказать маме и папе, ты знаешь, я вот чувствую сейчас, вот это и это, меня обижает, да, что-то такое. Часто ли вы объясняете, рассказываете о своих чувствах? Бывает ли такое, Танюш, бывает?
Ну, не часто. И я скажу, что когда обижаешься, ну, на родителей, хочется замкнуться в себе, не говорить с ними.
И, наоборот, закрыть рот. Да, то есть,
Раздражение там берет, обида.
Да. В этой ситуации как раз можно не довести до ссоры только одним путем. Сказать: папа, мне так обидно. Ты, может быть, не права. Безусловно, ты можешь обидеться, вот просто не по делу, на пустом месте, да, но все равно ты сделала шаг навстречу, такой, мне так обидно, мне сейчас очень обидно. А у ваших семьях вот бывают острые углы? У тебя, Танюш, бывают какие-то вот острые углы?
Ну, не часто и почти, мне кажется, нет.
Ага, по мелочам?
Да, по мелочам каким-то незначительным.
Например?
Ну, например, сидишь, читаешь книжку очень интересную, и тут приходит папа и говорит: «Ты что, в темноте читаешь? Выпрями спину, включи свет!»
Глаза испортишь, спину будет сутулая. Так.
И вот начинаешь раздражаться, говоришь: «Отстань, ну, я сейчас читаю!» Или вообще просто делаешь недовольное лицо какое-то.
Ага, искорка такая остренькая. Так, репетируем. Ты, папа, Таня,
Значит, Таня сидит в темноте, согнулась над книгой. Ей очень интересно. Егор, ты папа Тани, ты ей говоришь. Давай.
Чего ты тут творишь? Да, так быстро свет включила, и чтобы через 5 минут уже все.
Свет включила, спину выпрямила.
Да.
Да.
Быстро. И чтобы через 5 минут закончила читать.
Ну, папа!
Так нежные глазки мне не строить.
Делать, как сказано, да? На самом деле сейчас Таня так ответила, ну, папа, мне кажется, папино сердце должно растаять в ответ. То есть, когда ты описывала, что вот эта мелочь, да, но вызывает какие-то искорки раздражения, сейчас ты отреагировала так, вот без раздражения, да? А как ты думаешь, вот как эту ситуацию можно разрешить при всеобщей нежности? Да, вот как из нее выйти? Давайте попробуем. Что для этого сделать можно? Какие предложения?
Вот можешь ли ты из вот этого «ну, папа» как-то сказать, что в тебе происходит? Потому что интонационно там очень много, там целый ряд каких-то чувств и переживаний, которые папа, может быть, и не уловил, и не понял.
Папа, я читаю такую, послушай, папа, зажги свет, иди, я выпрямлю спину, послушай, папа, про что я читаю? Может быть так.
О, небеса надо мной, снова безоблачно синий, снова встает за спиной образ нетленной России, шелест архангельских крыл, воздух наполнит весенний, и в небесах Гавриил нам возвестит о спасении, вновь распахнуться на миг белые крылья надежды. Сбросим мы тяжесть велик, снова разбежнутся вежды, нас ото сна пробуди.
Ну что ж, спасибо вам большое за этот разговор. Наша передача подошла к концу. Желаю вам, дорогие ребята, учиться и научиться обходить острые углы в вашем доме, сглаживать их и не пожалеть своего времени для того, чтобы освоить эту науку. Вы слушали программу «Детский час». Ее сегодня провела Анастасия Абрамова и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество», Егор Бурмистров, Татьяна Петливанная, а в гостях был у нас православный психолог Глеб Слобин. До свидания!
Время пришло, настежь открыты двери, вот за порог в мир выхожу, теперь я радуги мост. Высится надо мною сердце мое, пусть мне не даст покоя грусть. Рядом мой друг, чтобы хватило нам рук сделать тысячи дел, чтобы наш парус к небу летел, пусть трудно идти нам по пути, плыть под ветрами, пахнуть кострами, в космос летать, счастье в жизни искать. Время не ждет, нужно спешить на помощь тем, кто зовет, радостью сердце полнить, если ж беда, будем тогда сражаться первым всегда, надо за дело браться, будь рядом мой друг, чтобы хватило нам рук сделать тысячи дел, чтобы наш парус к небу летел. Пусть трудно идти нам с тобой по пути, плыть под ветрами, пахнуть кострами, в космос летать, счастье в жизни искать.
тысячи дел, чтобы наш парус к небу летел. Пусть трудно идти нам с тобой по пути, плыть под ветрами, пахнуть кострами, в космос летать, счастье в жизни искать, счастье в жизни искать, счастье в жизни искать.